Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин. У нас в гостях замечательный историк военных производств, военной промышленности, военной техники, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. И мы обсуждаем с вами тему больших кораблей. Кто их строил, в каких условиях и что получалось? Напоминаю, что все это времена Российской империи. Все это до 1917 года. Александр Азизович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что ж, давайте вот о чем поговорим. Я не ошибся, сказав, в каких условиях все это строилось. Понимаете, какая вещь? Практика строительства боевого флота в Российской империи, причем не парусного флота, а именно флота броненосного, парового, современного флота в конце 19-го, в начале 20 века, она была, как бы это правильно сказать, экзотической. Чем-то хороша, чем-то, напротив, неудобна. И для того, чтобы понять, как люди работали в то время, работали, заметим, первоклассные инженеры и конструкторы, люди исключительных знаний. Но вот в каких условиях они работали, нужно некое предисловие с объяснением того, что их окружало.
Итак, давайте поговорим о том, как развивалось военное кораблестроение в России в организационном плане, значит, во второй половине 19 века. Почему во второй половине? Потому что это эпоха перехода от деревянного парусного флота к стальному, броневому, паровому. И вот здесь российское правительство, русское государство столкнулось с проблемой, что нам нужен новый броненосный паровой флот, его надо строить, но сначала надо построить заводы, которые вообще это способны сделать. И здесь русское государство вынуждено само создавать эти предприятия, модернизировать казенные верфи, потому что частные верфи в России в тот момент такие работы были выполнять просто не в состоянии. Потом, уже в начале 20 века, ситуация несколько изменится, и у нас появятся хорошие частные заводы, вполне конкурирующие с государственными. Но сначала военные моряки поняли, что если они хотят иметь корабли, они должны иметь для начала верфи и заводы. И Россия идет по пути создания очень интересной системы судостроительной промышленности. Большая часть военного судостроения строилась на казенных верфях. Это Новое Адмиралтейство в Петербурге, это Галерный островок в Петербурге, это Николаевское Адмиралтейство в Николаеве, это Севастопольский морской завод в Севастополе, соответственно, вот, которые были казенными предприятиями. Их служащие, инженеры, были военнослужащими российского императорского флота. Для их подготовки было создано специальное техническое училище морского ведомства, которое располагалось в Кронштадте. Там было два факультета. Один готовил инженер-механиков, то есть те, кто обслуживал корабли, а второй готовил судостроителей. Были даже специальные чины для судостроителей. Воинские чины, звучавшие, на современный взгляд, экзотично. Младший помощник судостроителя, старший помощник судостроителя, младший судостроитель, старший судостроитель, генерал-инспектор судостроения. Это были флотские офицерские чины, которые носили инженеры-судостроители. Впоследствии их переименовали, они стали называться по инженеры по адмиралтейству, то есть там был инженер-поручик, инженер-штабс-капитан и так далее. Но в конце 19 века была вот такая экзотика. И когда мы видим такую изящную подпись «старший помощник судостроителя», мы понимаем, что это не должность, это чин. Да? Ну, на практике жизнь-то была несколько проще, обращались к офицеру все равно ваше благородие или ваше высокоблагородие, поэтому такой страшный чин никого не пугал. Итак, еще одна особенность российского флота – это централизованное проектирование кораблей. А если в других странах, скажем, в Англии, мы часто имели такую ситуацию, когда вот конструкторское бюро какой-то фирмы предлагает флоту, вот Флот говорит, хотим крейсером, говорят, вот, вот вам вариант. Не хотите такой, вот такой только поменьше, а вот такой только побольше.
У нас есть готовые комплекты.
Да, то есть вот берите, не пожалеете. А в Российской империи ситуация была другой. Было две структуры, морской технический комитет и главное управление кораблестроения, ГУК, соответственно, МТК и ГУК, которые входили как самостоятельное управление в состав морского ведомства. Создал эту систему выдающийся руководитель морской администрации России адмирал Иван Алексеевич Шестаков. Вот, он был управляющим морским министерством, значит, во все время правления императора Александра III. И, в общем-то, он как раз и заложил основы российского броненосного флота и судостроения. Итак, МТК, морской технический комитет, собирался и обсуждал вопросы о том, какие корабли нам нужны, какие корабли нужны флоту. Он говорил, вот там собирали, в его состав входили адмиралы, кораблестроители, чиновники, которые говорили, ну вот мы собираемся воевать там-то, вот есть, господа, такие системы вооружения, давайте спроектируем оптимальный броненосец. Вот, наверное, он должен быть водоизмещением 10 тысяч тонн, вот у него должно быть такие-то, значит, такая-то, такая-то артиллерия, такая-то броня, такая-то скорость хода. То есть, фактически, МТК выдавал в качестве своего решения то, что сейчас называют эскизный проект. То есть мы хотим броненосец вот таких размеров, с такой скоростью, с таким-то оружием, с такой-то броней.
Кто входил в МТК? Вот все эти образованные инженеры или это в большей степени было военное начальство?
А вот тут примерно половина состав. Главой МТК всегда был адмирал. Да, очень долгое время должен занимал адмирал Дубасов, вице-адмирал Дубасов.
Но он был герой русско-турецкой войны, человек, который истинно родил за флот.
Да, то есть это боевой адмирал. Туда входил главный инспектор кораблестроения, а вот это как раз должность именно инженера-судостроителя. А дальше МТК мог включать в свой состав разных адмиралов или инженеров по мере надобности. То есть он мог менять свой состав. То есть обсуждаются вопросы артиллерийского вооружения, а давайте позовем руководителя артиллерийских заводов морского ведомства. Обсуждаем вопрос о Тихом океане, а давайте позовем адмиралов, которые там командовали эскадрами. Пусть они нам обсудят.
Ну, это, в общем, довольно гибкий подход к делу.
Да.
То есть вот складывается впечатление на протяжении столетий, что Российская империя – это был образец консерватизма, заскорузлости. Видите, здесь подходит в реальности к проблеме достаточно прагматично. Давайте посмотрим, что нам нужно, посоветуемся, используя тех, кто реально что-то понимает. Но подход-то здравый.
Да. И вот потом вот этот эскизный проект, это задание МТК, оно передавалось в ГУК, в Главное управление кораблестроения, где собирались инженерные команды, которые готовили проекты кораблей непосредственно. Дальше готовый проект опять обсуждались МТК. Он делал выбор, который представлял на утверждение морскому министру, генерал-адмиралу и государю-императору. После чего следовал заказ корабля на казенной или частной верфи. При этом, что важно, поскольку военные заводы были подчинены напрямую морскому министерству, то МТК... И это был как раз определенный недостаток от системы. Мог сказать, мы тут строим корабль. Ну вот, смотрите, во Франции изобрели новую пушку, а у нас нет такой пушки. А давайте его перестроим. Прямо на стапеле. Пока не успели достроить, давайте его усовершенствуем.
Это удлиняло сроки.
Это порой приводило к радикальной перестройке кораблей на стапеле. Крейсер «Мини», например, провел на стапеле 12 лет, потому что его строили по одному проекту. Потом решили, что нам такой корабль не нужен, и мы его прямо на стапеле будем перестраивать в другой. И все-таки его перестроили, он получился хорошим кораблем, но вот процесс был именно такой. Как написал один из историков флота, у него так глава называется, министр приказывает, завод исполняет. Да, то есть это было полное подчинение военной промышленности, военной власти. То есть, напоминаю, это радикально отличается от советской ситуации, когда судостроительные заводы подчиняются Министерству судостроительной промышленности, и к флоту они относятся как советская продавщица к покупателям. Берите, что дают, а то этого не будет. Да, то есть мы построим то, что хотим, ну а вы думаете, как вы на этом будете плавать.
Берите, что дают.
Фактически, да, флот говорит, мы хотим эсминец с универсальным оружием, с универсальной артиллерией. Говорит, а мы такое не делаем, вот вам проект 30, получайте его, расписывайтесь и плавайте на нем дальше. Итак, вот такая схема, она приводит, кстати, к одному интересному феномену. В отличие от более поздних времен, очень сложно выделить автора, конкретного автора проекта корабля, потому что изменения в нем вносили все. Общий замысел мог родиться в голове даже у самого управляющего морским министерством. Адмирал Шестаков говорил, вот англичане построили крейсер «Имморталайт». Вот бы нам что-то похожее, вот давайте что-нибудь такое вот придумайте в этом духе. И дальше все начинают носить изменения, получается, крейсер не совсем похож на английский аналог. Крейсер «Адмирал Нахимов» так строился, да, с четырьмя башнями, значит, очень интересная конструкция, с четырьмя башнями по ромбической схеме, то есть одна в носу, одна в корме и по одной на каждом борту, да, там с одной трубой, двумя огромными мачтами, на которых поначалу даже парусная оснастка предусматривалась.
Так, на всякий случай.
Да. При этом адмирал Шестаков любил, например, подкидывать инженерам такие сложные задачи. Например, в свое время в Англии заказали царскую яхту «Ливадия». По идее, значит, адмирала Попова, это было круглое судно, вот, абсолютно круглое, как блин. Оказалось, у нас было два броненосца таких на Черном море, собственно, так называли, Поповки, да, Киев и Новгород. Вот. И вот построили такую яхту, она до Черного моря дошла, дальше выяснилось, что плавать на ней невозможно. Круглое судно неудобно. Поэтому ее поставили в Севастополе на прикол, но на ней стоят мощные и отличные машины. Адмирал Шестаков в каждом техзадании писал: рассмотреть возможность использовать стоящих на складах машин «Ливадии» на новом корабле. Ну, а что они зря простаивают на складе? Давайте их поставим. Инженерам приходилось либо пытаться их впихнуть в корабль, либо написать техническое обоснование, почему этого делать не надо. Вот. Таким образом, у русских кораблей далеко не всегда можно выделить таких конкретных авторов, да, вот авторов идей. Тем не менее, мы можем назвать несколько имен, крайне значимых для русского кораблестроения в эту эпоху. И первым из них, наверное, надо назвать Николая Евлампиевича Кутейникова, который был в 1695-1905 годах главным инспектором кораблестроения, вот, и который во многом определял облик русского флота вот на рубеже 19-20 веков. Это был талантливейший инженер, окончивший Кронштадтскую морскую школу и принимавший участие в разработке и проектировании более чем 40 боевых кораблей. Человек очень много сделал, человек искренне переживал за дело. И вот смотрите, в 1905 году он уходит в отставку, а в 1906 году он умирает. И вот здесь интересно, почему. Как мы знаем из истории русско-японской войны, в марте 1904 года на Неприятельской мине под Порт-Артуром подрывается и гибнет эскадрильный броненосец «Петропавловск», флагман русского флота в Тихом океане. Это был корабль, который Кутейников строил. Он тяжело переживал гибель своего детища, но еще более его возмутила статья генерала Крылова, который написал, что вот Петропавловск взорвался потому, что он был плохо спроектирован и построен. Следствие показало, что это не так, но Кутейникова это задело. Он получил инфаркт и от этого скончался. То есть человек, искренне родевший за дело. Второй замечательной фигурой был Ксавей Ксавеевич Ратник. Значит, тоже человек, закончивший техническое морское училище, Николаевскую морскую академию. Этот инженер очень долгие годы возглавлял Балтийский завод. Балтийский завод несколько выбивался из, так сказать, общей линии отечественного судостроения. Почему? Потому что когда-то это была попытка создать частный завод, конкурирующий с государственными. Она окончилась не совсем удачно, завод обанкротился, и вот здесь морское ведомство сделало хитрый ход. Оно его купило, но не сделало казенным, а как бы сделало вот как аналог современной госкомпании.
Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», радио «Вера». Мы тут рассказываем о достижениях. Смотрите на нас, слушайте нас. И вы узнаете о том, как велика была Россия в своих технических и инженерных достижениях более чем вековой давности. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Александр Азизович Музафаров, старший преподаватель университета имени Разумовского. Мы говорим о больших кораблях и кораблестроителях, самое главное, о Российской империи. Итак, вот теперь доберемся и до Балтийского завода, и до Ратника.
Итак, Ксавей Ксавеевич Ратник возглавляет Балтийский завод. И вот здесь морское министерство что делает? Оно его покупает, и оно его оставляет всю его систему управления, как будто он остается частной компанией. Просто государство является его владельцем. Это напоминает современные госкомпании в Российской Федерации. Решили, а давайте сохраним преимущество частного завода. Пусть он работает как частный, принадлежа государству. И Ратник в течение 20 лет управляет этим заводом. И действительно, ему удается очень здорово сохранить это и развить это предприятие. Балтийский завод является одним из самых эффективных российских судостроительных заводов. Вот это сочетание частно-государственного партнерства делает его особенно эффективным.
Что, Ратник был человеком энергии, он, очевидно, был тем управленцем, который не только радеет за дело, но и еще как бы обскакивает администрацию.
Да, и причем у него иногда получалось, например, когда надо было экстренно в начале русско-японской войны достроить броненосец типа Бородино, Ратник воспользовался вот тем, что их башни среднего калибра были, собственно, унифицированы в проекте с башнями крейсеров типа Олег, и просто забрал 4 башни черноморских крейсеров, Кагула и Очакова, они все равно не нужны на Черном море, и поставил их на, собственно, уходящий на Дальний Восток броненосец, тем самым сумев отдать в эскадру Рождественку 4-й броненосец вместо 3 уже готовых. Вот. Ну, наверное, если говорить о кораблях, которые были построены в этот период, хочется обратить внимание на серию океанских крейсеров-рейдеров «Рюрик», «Россия», «Громобой». Эти корабли не были формально однотипными, это было такое последовательное развитие, то есть проект был один, но каждый следующий корабль отличался от предыдущего в пользу. Он был чуть больше, чуть сильнее, чуть совершеннее.
Так, посмотрели на первое, нормально, но добавим вот
да,
это.
Да.
Второе чуть-чуть получше, но давайте дорисуем портрет, добавим несколько черточек.
Примерно так. Значит, их строителем был замечательный русский кораблестроительный инженер Николай Елисеевич Титов. Родился он в 1646 году, окончил в 1966 году, опять-таки, все тот же инженерное училище морского ведомства. И вот он проектирует корабль, который способен действовать в открытом океане, достаточно силен, чтобы разогнать любой неприятельский крейсер, любой неприятельский, читая английский в тот момент, и в то же время уйти от любого неприятельского броненосца. Корабль с огромной дальностью плавания и огромного размера. То есть «Рюрик» имеет водоизмещение 11 960 тонн, почти 12 тысяч, больше, чем большинство броненосцев того времени. Корабль очень изящный, с двумя трубами и очень мощным вооружением. 4 8-дюймовки, значит, 12 6-дюймовок и 6 120-миллиметровых орудий, не считая противоминного калибра.
Для тех, кто не в танке, объясняем. Это вооружение мощного тяжелого крейсера, который сможет на равных побороться со своим собратом, подавит любой легкий крейсер. Знаете, были такие крейсеры колониального типа с небольшим количеством легких орудий, но с огромной дальностью хода. При столкновении с «Рюриком» любой из них пошел бы ко дну. Да. И по скорости хода достаточно хорош, чтобы, если он столкнется с могучим, огромным великаном, эскадренным броненосцем, его чудовищной артиллерии просто избежать боя, уйдя.
Да, значит, при этом корабль имел бортовое бронирование, у него был пояс толщиной почти 170 миллиметров, вот, что защищало его гарантированно от 6-дюймовых снарядов, которыми были вооружены большинство тогдашних крейсеров. Корабль оказался очень удачным, и буквально через 2 года, да, «Рюрик» был заложен в 1789-м, это такая лебединая песня адмирала Шестакова, он успел одобрить проект этого корабля, но не успел его увидеть, он умер в 88-м. Спущен на воду в 92-м и в 95-м вступил в строй. То есть, обратите внимание, срок постройки корабля был всего 6 лет. А дальше в 93-м году, когда «Рюрик» был уже достраивался на воде, строится крейсер, получивший название «Россия». Значит, «Россия» —
это «Рюрик плюс».
«Рюрик плюс». Более совершенные котлы, водотрубные котлы Бельвилля, которые можно быстрее привести в действие. Огнетрубные котлы надо было растапливать несколько часов. Значит, более мощные машины, скорость хода 20 узлов, более мощное вооружение, новые 8-дюймовки с длиной ствола в 45 калибров. Значит, и, в общем, такой усиленный, увеличенный «Рюрик». Он действительно на 200 тонн больше по водоизмещению. И, наконец, в 98-м году закладывается третий корабль этого типа. Это «Громобой». Еще больше, чем «Россия». На 200 тонн, даже не на 200, на 400 тонн тяжелее. та же скорость 20 узлов, то же вооружение, но вооружение уже укрыто полностью в бронированных казематах. Рюрик и Россия 8-дюймовки стоят только за щитами. Значит, при этом, что надо отметить, обратите внимание на срок постройки. Громобой заложен в 98-м, в 99-м спущен на воду, в 1900-м вступает в строй. Огромный корабль построен всего за 2 года.
Для Российской империи это сверхскорость, да, в общем-то, и для...
Да и по мировым меркам это очень...
мировых показателей это высокий уровень.
Очень высокая скорость, оказывалось, вот это вот совершенствование одного и того же проекта. В ходе русско-японской войны Рюрик, Россия, Громобой образовали, когда мы владивостокский отряд крейсеров. Это, можно сказать, наиболее эффективное соединение русского флота, действовавшее на Дальнем Востоке. Им несколько раз удавалось перехватывать японские конвои, нарушать снабжение японской армии в Маньчжурии, отвлекать на себя сильнейшие японский отряд крейсеров адмирал Камимуры, выдержать с ним 2 тяжелых боя. В ходе второго Рюрик получил повреждение руля, не смог держаться в строю и погиб в неравном бою против 6 японских крейсеров. Но Россия и Громобой сумели прорваться через кольцо из 4 неприятельских броненосных крейсеров и уйти в Владивосток. Оба крейсера приняли участие в Первой мировой войне. Это 2-я бригада крейсеров Балтийского флота, действовали очень эффективно, ставили мины у немецкого побережья, участвовали в морских боях.
То есть работали не как старички.
Да, это были вполне эффективные, мощные корабли, способные, так сказать, поддержать престиж русского оружия. Надо отметить, что интересно, что в годы Первой мировой им приходилось снова взаимодействовать с крейсером под названием «Рюрик», потому
вот
что...
Вот об этом подробнее, потому что эта история интересная. Прежде всего, давайте отметим, что для российского флота считалось своего рода благородной традицией, похоронив какой-то корабль, который погиб в бою, погиб героически, или он так или иначе ушел со службы, но страна помнит о совершенных экипажем этого корабля подвигах. Моряки говорили: мы хотим корабль с тем же именем. И иногда имя переходило с одного корабля на другой множество раз. Вот, собственно, вот в 18 веке был захвачен шведский линейный корабль «Ритвизан», и несколько раз это понравившееся в России звучное имя переходило к другим кораблям, вплоть до, собственно, рубежа 19-20 веков. Та же история случилась и с Рюриком.
Совершенно верно. Первый Рюрик вошел в состав русского флота еще при Петре Великом. Да, это был маленький брик. Вот. Решив увековечить память этого корабля, в Англии был заказан тяжелый крейсер такого промежуточного типа между броненосными и линейными крейсерами, еще не появившимися в тот момент.
Ну, а линейные крейсеры находились в стадии идеи, которая скоро реализуется, а броненосный крейсер подходил к потолку своих возможностей, и вот как раз крейсер «Рюрик» — это и есть облизывание потолка для такого рода кораблей, для такого класса корабля. Это был великолепный броненосный крейсер, на закате эпохи броненосных крейсеров.
Да, значит, возмещение 18 тысяч тонн, главный калибр 4 10-дюймовых орудия, промежуточный калибр 8 8-дюймовых орудий, противоминный калибр очень сильный, 120-миллиметровых пушек. Корабль был очень сильный, скорость хода 21 узел. Правда, он был с поршневыми машинами, не с турбинами еще, что сказывалось на бою скорости. Тем не менее, на какое-то время, на момент вступления в строй, это самый крупный боевой корабль русского флота.
Да, честно говоря, он самый ценный корабль русского боевого флота, даже более ценный, чем эскадренные броненосцы. Но вот здесь небольшая обида. У нас были отличные инженеры, у нас были великолепные мастера, умники, интеллектуалы. Но бывало так, что промышленность просто не успела бы справиться с каким-то заказом в обозримые сроки. А флот хотел больше кораблей. И тогда заказывали за рубежом. Заказывали у немцев, французов, англичан, американцев, где удобнее. Но вот этот заказ достался англичанам.
Да, «Рюрик» был заказан в Англии. Это был довольно интересный ход, связанный в том числе и с политикой. Дело в том, что в 1907 году, в год заказа крейсера, Россия и Англия начинают резко разворот своей политики от такого вечного соперничества, которое было в 19 веке, к сближению. Заключается англо-русское соглашение о разделе сфер влияния в Персии. о так называемом прекращении большой игры, о борьбе за прекращение борьбы за Афганистан, обе стороны начинают смотреть друг на друга как на союзников в будущей войне с Германией. И вот здесь такой как бы комплимент будущему союзнику: закажем у него боевой корабль. Вот. Вооружение Рюрика российское. Значит, проект создавался при участии русских инженеров, в том числе участник Цусимского сражения Владимир Полевтович Костенко, который был наблюдающим судостроителем за постройкой Рюрика. Вот. И корабль был достаточно быстро построен. В годы Первой мировой он был неизменным флагманом Балтийского флота. На нем держал свой флаг Николай Оттович фон Эссен.
Ну и впоследствии на нем держал флаг выдающийся флотоводец того времени Михаил Коронатович Бахирев. А, что важно, англичане расстарались. Не схалтурили. Американцы иногда строили чудовищно халтурно. Они строили для нас крейсер «Варяг». И крейсер «Варяг», в общем, давал огромное количество проблем технических. Рюрик выдержал столкновение с каменной банкой, которая в 1915 году распорола ему днище. Но русские моряки не испугались, довели его все-таки до порта, не стали выходить в море на шлюпках от гибнущего корабля, и английская конструкция тоже выдержала. Это был хорошо сделанный корабль. Этот удар, который для большинства крейсеров того времени был бы с гарантией смертельным, Рюрика ранил, но не убил. В общем, смотрите, наш Рюрик был хорош, английский Рюрик был хорош. Моряки, которые на них воевали, были храбрецами. Давайте помнить об этом. Ну и мне хотелось бы сейчас напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях знаменитый историк военной промышленности и военной техники Александр Азизович Музафаров, старший преподаватель Богоспасаемого университета имени Разумовского, человек, который рассказывает нам о кораблестроителях и больших кораблях времен Российской империи.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Видите, мы говорим об истории в самых светлых тонах. То, что удавалось России, это то, что занимает нас. Опыт людей, которые когда-то со светлым умом, желанием услужить своему отечеству, народу и в конечном итоге своей вере, занимает нас. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях чудесный историк Александр Азизович Музафаров. Мы беседуем о больших кораблях и кораблестроителях Российской империи. Подошло время посмотреть на ситуацию как на трагедию. Эта трагедия разразилась после поражение России в русско-японской войне. Выгребли чуть ли не подчистую Балтийский флот. Огромная часть кораблей была потеряна на Тихоокеанском флоте. Надо было все это восстанавливать. Не за горами брезжило ядовитое сияние большой войны с Германией. Уже понимали, что она будет скоро. А Балтийское море наполнено в основном плавающими консервными банками. Ну что ж, нужно было, чтобы погибшие боевые корабли были заменены на новые, гораздо более сильные боевые корабли. Пришлось постараться людям, которые родили за все это.
Да, возрождение русской морской силы после русско-японской войны – это проблема не только техническая, не только материальная, но и даже проблема национального сознания. Ибо после тяжелых потерь, понесенных нашим флотом, в обществе раздались голоса: «А зачем нам флот? Россия, сухопутная держава.
Но все равно ничего не получается.
Мы ничего, да, мы на море воевать не можем, не умеем, не надо тратить огромные деньги на корабли, все равно утонут. Давайте лучше вот...
Я бы даже заподозрил, что пресса здесь повторяла, как бы это вот сейчас сказали в наши дни, темники, разработанные где-то за рубежом.
Вполне возможно, хотя и своих хватало, так сказать, неумных людей. То есть, поэтому морякам пришлось доказывать, флот нужен. Но проблема была не просто в том, чтобы заказать новые корабли. В 1906 году в строй вступает английский линейный корабль «Дредноут». Это новое слово в морской, в технике войны на море. Первый линейный корабль с турбинными двигателями, развивавший большую скорость, больше, чем тогдашние броненосцы. Первый корабль без среднего и промежуточного калибра, вооруженный только большими пушками. 10-12 дюймовок.
Вот там был малый противоминный
калибр. Противоминные у него были, да, значит. Но вот промежуточного и среднего у него нет. И это, так как англичане говорили, all big gun ship. То есть корабль с одними большими орудиями.
Вот
то
здесь, есть... здесь я обозначу проблему, дорогие радиослушатели. Мы с вами разговариваем не о броне, не о котлах и не о главном калибре. Мы разговариваем с вами о людях, которые все это создавали в Российской империи. Понимаете, в чем дело? Мы говорим о дредноуте столь подробно по одной простой причине. Вы должны понимать, это был вызов. Сейчас же все стали строить такие корабли. Только еще больше, еще сильнее. И Российская империя для того, чтобы почувствовать себя в безопасности хотя бы на ближайших морях, на Балтике, на Черном море, должна была построить такие же корабли, при том, чтобы не зависеть ни от кого, очень желательно построить на собственных заводах собственными инженерными и конструкторскими силами.
И действительно, ситуация на международном рынке вооружения в этот момент радикально меняется. Если в конце 19 века можно было заказывать корабли за рубежом, будучи уверен, что они придут, то вот смотрите, англичанам несколько стран заказало дредноуты. Ни одна из этих стран дредноуты не получила. Началась Первая мировая, англичане решили, что они им нужны самим. И все забрали в свой флот. Да, значит, правив Британия морями. Да, значит, то есть, и в этом плане действительно строить самому был лучший выход. Но надо было убедить русское общество в том, что России необходим флот, а необходимы были большие деньги, необходимо было снова модернизировать судостроительные заводы, необходимо было, так сказать, провести их реконструкцию, разработать проекты новых боевых кораблей. И вот здесь важную роль сыграли три человека. Это был морской министр Иван Константинович Григорович, который, опираясь на разработки молодых офицеров, прошедших огонь русско-японской войны, это был лейтенант Щеглов, капитан второго ранга Колчак, капитан первого ранга Брусилов, значит, капитан первого ранга Николай Лутович фон Эссен, которые разрабатывали как раз программы строительства русского флота, вот он подает государю проект десятилетней программы строительства русских боевых кораблей. Программа предусматривает строительство для Балтики 8 линкоров типа «Дредноут» и 8 линейных крейсеров. Значит...
Откуда деньги?
Да, когда Государственная Дума смотрит на размер бюджета... А программа должна была быть запущена сразу, потому что первые два года корабли не строились, а перестраивались заводы, потому что корабли огромных размеров, они на старые стапели не вмещаются. Надо строить новые стапеля, новые краны, новое оборудование. Дума сказала, откуда деньги? Нет, не дадим. Флот не нужен, и зачем нам вообще все это? А здесь сыграла роль воля двух человек. Это премьер-министр Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина, который прекрасно понимал необходимость флота для России и помог сформулировать эту программу так, чтобы она и проходила Госдуму, и правительство могло найти на нее деньги, и государя-императора Николая Александровича. Современные историки отмечают, без настойчивости государя добиться решения финансирования строительства Балтийских дредноутов было невозможно. И только в 1907 году, значит, через российский парламент проходит закон о модернизации флота и о строительстве новых боевых кораблей. Морское ведомство, когда пока идет все это, так сказать, обсуждение, не сидит сложа руки и думает, а какие должны быть это корабли. И вот здесь есть интересный момент, отличающий, так сказать, кораблестроение эпохи Первой мировой от эпохи русско-японской. На этот раз собирает собрание боевых адмиралов, и первый учитель говорит, а как мы на этих кораблях будем воевать? Что, какие тактические приемы мы будем использовать? И принимает целый ряд решений. Во-первых, корабли должны строиться сериями. Это должны быть однотипные корабли, чтобы они действовали в одном строю и одинаково маневрировали.
С одной скоростью. Стреляли.
С одной скоростью, с одним вооружением и одинаковыми данными. Второй момент. А какую тактику мы будем использовать? А что нам нужно? Нужно как можно больше стволов тяжелой артиллерии. Каждый корабль должен нести минимум 12-12-дюймовых 52-калиберных орудий. Далее, орудия должны быть расположены в горизонтальной плоскости, то есть надо обойтись без линейно возвышенных башен, которых так любили англичане. Любили, кстати, не от хорошей жизни. Они делали это потому, что им надо было впихнуть все в хоть в какой-то вменяемый размер, они экономили водоизмещение. Далее, нужна повышенная скорость. Скорость очень важна, пусть Цусима и русские адмиралы это понимали. И вот так вырисовывается облик дредноута, который хотят видеть русские адмиралы. Далее морское ведомство объявляет конкурс. Приходите к нам, все русские иностранные инженеры, покажите свои проекты. Иностранные фирмы выставили более 8 проектов. Их внимательно изучили. О, вот здесь интересная идея. Вот здесь хорошая идея, вот здесь неплохая идея, замечательно.
А в целом не то.
В целом ничего вам заказывать не будем. Почему? Потому что, как писал морской министр, трудами русских инженеров мы можем создать то, что нам нужно. И вот у балтийских дредноутов есть свой отец. Это выдающийся русский кораблестроитель Иван Григорьевич Бубнов.
Подробнее о нем. Фигура выдающаяся и, к сожалению, а для современного общества почти забытая. Фигура очень дискуссионная и очень интересная.
Фигура действительно интереснейшая. Значит, он родился в 1672 году, окончил техническое училище морского ведомства и принимал участие в строительстве нескольких боевых кораблей. А потом первым кораблем, который он построил, был легкий крейсер «Алмаз». Кстати, это единственный русский крейсер, прорвавшийся в Цусимском сражении во Владивосток.
Но у него долгая судьба, он будет одним из первых авиакораблей, да. Крейсером, на который будут базироваться гидросамолеты, спасется, спасая огромное количество людей из Белого Крыма, и доберется до североафриканской Безерты. Многие говорили, что этот корабль слабый, но видите, как долго прослужил.
Да, значит, слабый, но очень удачливый. Вот.
Да, может быть, он и не слабый, может, он, наоборот, удачный, но неожиданный.
Да. А далее Бубнов проектирует одну из первых русских подводных лодок «Дельфин» и увлекается подводным судостроением. По его проекту строятся подводные лодки типа «Касатка», потом он строит подводную лодку «Минога», первую в мире лодку с дизельными двигателями, потом на базе «Миноги» он разрабатывает крейсерскую лодку «Акула», а потом в серию идут самая большая серия русских подводных лодок, подводные лодки типа «Барс». То есть человек очень много вложился в подводное кораблестроение и считался самым выдающимся русским кораблестроителем в этой сфере. Более того, даже в иностранных книгах о судостроении пишут, это русский тип подводной лодки, разработанный Бубновым. Ну и напомним, мы об этом в одной из передач на радио «Вера» уже говорили, что именно его ученики будут строить подводный флот СССР уже после революции.
Он был человек выдающихся колоссальных знаний, что важно было для российского флота, своего рода энциклопедист. То есть он не углублялся в некие узкоспециальные сферы, он брал чрезвычайно широко, работая с разными типами кораблей, с разными классами, с разным вооружением, с невероятной быстротой усваивал те новинки, о которых узнавал из кораблестроения европейского и мирового.
И вот именно он проектирует линкоры типа «Севастополь», которые закладываются на петербургских верфях в 1909 году.
Мы доберемся до линкоров, да, но чуть больше о нем самом.
Значит, вот здесь что важно, что человек, при этом он был очень живой, очень такой, знаете, не любящий формальную систему. То есть, когда ему показалось, что в морском ведомстве не ценит его таланта, он уволился с военной службы и пошел инженером на Балтийский завод, да, который как раз и строил его подводные лодки. Возглавил там конструкторское бюро. Он помнил, что Балтийский завод, он такой, как бы, он внутри морского ведомства, но он как бы отдельное княжество. Вот Бубнов уходит туда, И когда начинается проектирование линкоров, его возвращают. Он говорит, а я не пойду. Вы меня не так поняли, вы меня не так цените. Он говорит, ну как так-то, кто будет проектировать линейные корабли? Он говорит, ну хорошо, ладно, задача интересная, я буду это делать. И он реализует вот эти замыслы русских адмиралов, создает интереснейший тип кораблей, а потом снова переключается на подводные лодки. Последний проект, который нашли в его бумагах, это был огромный подводный крейсер. Лодка, там, вооруженная 120-миллиметровыми орудиями, с огромной дальностью плавания, которая должна была там всплывать где-то в середине океана и топить супостатов.
Вот как не смешно, в 30-х годах советские уже кораблестроители пытались использовать что-то из его наработок. Первый опыт подводной лодки типа «П» был явно неудачным, да. А потом подводная лодка типа «К». И там от Бубнова какие-то идеи просочились сквозь десятилетия и сыграли вот на интеллекте кораблестроителей, кое-что получилось.
Да, совершенно верно. Значит, еще важно отметить, что Бубнов очень много преподавал. Он вел активную такую преподавательскую, просветительскую деятельность. Вот, поэтому очень потом он сыграл огромную роль еще и в создании нашей кораблестроительной школы, в ее сохранении. То есть это действительно был выдающийся инженер. К сожалению, скончался он в 1919 году в холодном, значит, Петрограде, потому что как бы советская власть не слишком ценила русских кораблестроителей. Вот. Но до последнего он работал, читал лекции, и, наверное, наиболее обидно то, что вот его архив, он фактически оказался разворован и далеко не сразу востребован, да, то есть это вот...
Но вот, глядя на жизнь этого человека, да, она закончилась трагично, условия для его творчества в конце жизни были просто никакими, он был очень хорош, фактически гениален, но в тех условиях, в которых страна жила в гражданскую войну, гений его оказался невостребован. И однако, посмотрите на него, как он живуч, гибок, текуч, как ртуть какая-то, бесконечно выбрасывает из себя новые идеи, мирится с начальством, ссорится с начальством, опять мирится, находит проекты, которые ему интересны, развивает то, что лежит рядом с ним. Ну вот, посмотрев на Бубнова, скажите, ну разве русский человек не поворотлив? Да он просто-напросто бывает бесконечно оригинален, энергичен. И он как расплавленный металл занимает все углубления вокруг себя, потому что достаточно хорош, чтобы быть везде и всюду.
Вот. И вот теперь, наверное, можно перейти к описанию его проекта. Это линейные корабли типа «Севастополь». «Севастополи» проектировались в первую очередь для Балтики.
Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». Видите, мы говорим об истории в самых светлых тонах. То, что удавалось России, это то, что занимает нас. Опыт людей, которые когда-то со светлым умом, желанием услужить своему отечеству, народу и в конечном итоге своей вере, занимает нас. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях чудесный историк Александр Азизович Музафаров. Мы беседуем о больших кораблях и кораблестроителях Российской империи. Итак, «Севастополь». Линейные корабли, которые являлись главным детищем Бубнова.
Итак, заложенные в Петербурге водоизмещение 23,5 тысяч тонн, очень большие корабли, таких крупных боевых кораблей русский флот еще не строил, бронирование борта 250 миллиметров брони, при этом надо учесть, что не имея самой толстой брони, «Севастополь» имели наибольшую ее площадь, да, то есть обычно у линкоров делался узкий достаточно броневой пояс из толстой стали, а остальной борт остался беззащитен. «Севастополи» были бронированы очень сильно, по весу брони они являются одними из лидеров в своем классе. Мощное вооружение, 12-12-дюймовых орудий в 4 трехорудийных башнях, мощная и очень умная система управления огнем, позволявшая вести сосредоточенный огонь, два дальномера, два счетно-решающих устройства, вот, мощный противоминный калибр 120-мм орудий, хорошие условия жизни для экипажа, смешанное отопление котлов, они могли использовать как нефть, так и уголь, то есть корабли весьма и весьма продуманные для Балтийского моря. Строятся они достаточно быстро, и в 1914 году вступают в строй как раз.
Некоторые специалисты как раз наоборот печалятся о том, что они слишком долго строились, и кое-что новое, заложенное в этот проект при их рождении, в момент ввода в строй оказалось слегка устаревшим. Так ли это?
Это не совсем так. Иногда Севастополь любит сравнивать с вступившими в том же году в строй британскими сверхдредноутами типа Queen Elizabeth, да, с их 15-дюймовыми орудиями. Но надо понимать, что Севастополи строились именно для защиты Балтики. Здесь их противниками были немецкие линкоры, как раз вступавшие в том же году в строй линкоры типа Кайзера, типа Кёниг, и их Севастополи превосходят. Бортовой залп Севастополя 12-12-дюймовых орудий. У Кайзера и Кёнига от 8 до 10 в некоторых ракурсах. У них 10-12-дюймовок, но одна башня стоят бортовые диагонально, то есть использовать все 10 орудий на один борт они могут только в очень небольшом диапазоне углов. Вот. В этом плане русские корабли сильнее. Русские корабли лучше бронированы, и русские снаряды более тяжелые. В этом отношении Севастополь превосходит своих ближайших противников. Если говорить на мировом уровне, да, они уступают английским сверхдредноутам, но при этом вполне способны сражаться на равных с французскими и японскими кораблями аналогичного года постройки. Что интересно, у Севастополя было неожиданно два наследника. Дело в том, что изначально русское морское ведомство не планировало строить дредноуты на Черном море. Считалось, что русский Черноморский флот, не пострадавший в русско-японскую войну, и так там господствует.
И так справится.
Но тут, в 1909 году, Турция заказывает в Англии два линкора. И понятно, что два новейших линкора английской постройки будут сильнее, чем черноморские броненосцы. И русское морское ведомство вносит в Думу проект о постройке двух линкоров на Черном море. Реакция Государственной Думы... Почему только два? Дума голосует за постройку трех кораблей. То есть Черноморский театр военных действий почему-то был депутатом гораздо ближе, чем Балтика.
А где три, там и четыре.
Да. И при этом особенность постройки черноморских линкоров была очень интересна. Здесь важную роль сыграли русские предприниматели. Ведь мы помним, сколько лет на Балтике ушло на реконструкцию верфей. Там 2 года реконструировали верфи. Черноморские предприниматели образовали два консорциума, Наваль и Руссуд, и они пришли с очень интересным проектом. Они говорят, а давайте мы будем делать это одновременно. Одновременно строить верфь и прямо на ней, на строящей верфи, строить корабль. А так можно? Да, так можно. В результате заложенные в 12-м году черноморские линкоры вошли в строй в 15-м. Они были построены за 3 года.
Они успели повоевать.
Да, линейные корабли императрицы Марии, императрицы Екатерина Великая и император Александр III. 4-й черноморский корабль император Николай I достроить до 17-го года не успели. Тем временем на Балтике освободились стапеля гангутов, спущенных на воду, и Иван Константинович Григорович предлагает заказать следующую серию из 4 линкоров.
Напомним нашим радиослушателям, какое положение занимает государство Григорович.
Григорович – морской министр Российской империи. Кстати, человек тоже очень необычный. Это участник подавления восстания Хитуаний, участник обороны Порт-Артура, капитан порта Порт-Артура, то есть он провел всю осаду в Порт-Артуре. То есть это тоже такой ветеран русско-японской войны, морской министр и человек, который выдвигал на руководящие посты в русском флоте молодых талантливых офицеров и флагманов. Можно вспомнить фамилии Колчака, Бахирева и так далее. Итак, это был один из выдающихся деятелей. Совершенно не случайно в честь него недавно был назван боевой корабль современного российского флота «Адмирал Григорович». Это названным в его честь, кстати, как в честь его боевого товарища адмирала Эссена, да, значит, два фрегата. Вот. И вот он выдвигает проект строительства следующей серии балтийских дредноутов. Они должны были по терминологии того времени называться сверхдредноутами. У них была большая скорость хода, больший размер, больше калибр главных орудий, значит, 14 дюймов вместо 12. Хотя схему они повторяли ту же, что и на Севастополе, 4 трехорудийные башни. Но входить в Государственную Думу с предложением «давайте построим еще 4 линкора» было несколько рискованно, и тогда эти корабли были переименованы в линейные крейсера. Это был такой тип кораблей, своего рода облегченный и более скоростной дредноут. Их строили в Англии, в Германии, в Японии. Значит, вот, давайте мы тоже в России такие построим. Дум сказал, ну, крейсера, наверное, можно. Хотя линейные крейсера типа «Измаил», заложенные как раз на Балтике в 1912 году, «Измаил», «Кинбурн», «Наварин» и «Бородино», два последних названы в честь кораблей геройски погибших в Цусиме, значит, конечно, по своим характеристикам это типичные сверхдредноуты, то есть 28 тысяч тонн водоизмещения, 14-дюймовых орудий главного калибра, скорость хода 26 узлов, бронирование у них толще, чем на гангутах, то есть это корабли, которые, в общем-то, действительно были полноценными линейными кораблями. Их строительство началось в 1915 году, корабли торжественно спустили на воду, и головной «Измаил» должен был вступить в строй в 1917 году.
Немножечко не хватило ему
времени, да. Кстати, надо отметить, что хотя большевики распилили, значит, и продали на металл недостроенный корпус русских дредноутов, но их артиллерия сыграла немалую роль в Великой Отечественной войне. Изготовленные для них 14-дюймовые орудия воевали на береговых и железнодорожных батареях. Это те самые сверхтяжелые пушки, которые не дали немцам войти в Ленинград в 1941 году, буквально сметая немецкие колонны с лица земли. Да, то есть их артиллерия постреляла по врагу и нанесла малый урон. То есть это, конечно, такая лебединая песня. Но надо отметить, что это был не конец, ведь когда «Измаилы» сходили со стапелей, стапели освобождались, и на них проектировалась серия новых гигантов. И здесь важную роль сыграл такой корабельный инженер, как Владимир Полиевтович Костенко. А человек очень интересный, он хорошо известен любителям истории флота, как автор мемуаров «На орле в Цусиме» и как герой романа «Цусима» Новикова «Прибоя». Действительно, как инженер-судостроитель он прошел Цусимское сражение, он был гарантийным инженером «На орле» от судостроителей, на броненосце «Орел». Значит, принял участие в Цусимском сражении, по молодости путался было с революционерами, с эсерами. А жандармы раскрыли его деятельность, и дальше к нему пришло командование морского ведомства и сказал: «Владимир Полиевтович, либо вы бросаете заниматься противоправительственной деятельностью, либо вы сейчас вот отправляетесь на каторгу. Мы вас вообще ценим, и мы готовы за вас, считается, поручиться перед законом, что вы больше заниматься революцией не будете».
Но вы не балуетесь.
Костенко дал слово и, надо сказать, его сдержал. Он оставил все эти революционные занятия и занялся проектированием огромных кораблей 16-дюймовыми орудиями главного калибра, которые должны были быть заложены на освободившихся петроградских верфях как раз в 17-18 годах. А судьба его сложилась достаточно трагически. Он остался в России после революции 17-го года, несколько раз арестовывался большевиками, сыграл немалую роль в развитии отечественного судостроения, но вот в чем была его трагедия? В том, что это выдающийся талантливый инженер так и не увидел ни одного корабля, построенного по своему проекту, да, то есть, хотя его идеи видны и в проектах линкоров типа «Советский Союз», и в послевоенных советских крейсерах, и в других кораблях, но это строили уже его ученики, а ему самому так свой корабль увидеть и не довелось.
Дорогие радиослушатели, хотел бы обратить ваше внимание не на броню, опять же, не на 12 дюймов, не на 14, не на 16 дюймов главного калибра, а на то, что Российская империя оказалась сбита как птица на взлете событиями 1917 года и гибельной гражданской войны. Посмотрите, были собственные приличные заводы. За рубежом могли быть заводы лучшие, но наши были как минимум неплохи. Были собственные проекты, собственные идеи, были собственные люди, которые могли воплотить все это в жизнь и отчасти воплотили. Получалось, опять же, иногда на великолепном международном уровне, а иногда просто на приличном, когда корабль плавал, стрелял, защищал свои берега, честно работал, и можно было увидеть какой-нибудь русский проект в деле. В условиях войны, в бою он работал так, как надо. И что тут скажешь? Ну, вспоминайте Российскую империю добрым словом, с той точки зрения, что она привела к исполнению мечтаний многих одаренных инженеров, кораблестроителей, многих людей, которые имели возможность мечтать и свою мечту претворять в жизнь. Все эти чудесные боевые корабли, которые были ими построены, они очень долго не знали аналогов в нашем флоте. И очень поздно, через многие десятилетия, страна стала возвращаться к тому, что она утратила в 1917-м. С вашего позволения, я поблагодарю Александра Азизовича Музафарова за то, что он был сегодня щедрым дарителем своих знаний, и скажу вам на прощание. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».